7. Джек и Уайерман встали на колени с одной стороны крышки, я с другой. Небо над нами, уже темно-синее, грозило стать фиолетовым.
«На счет три!» — скомандовал Уайерман. «Уно! Дос! Трес!»
Они тянули, я толкал одной оставшейся у меня рукой. Благо, толкать было чем. За месяцы, которые я прожил на Дьюма-Ки, сил у меня прибавилось. Пару секунд крышка сопротивлялась, но потом все-таки поползла на Уайермана и Джека, открыв серп темноты, черную приглашающую улыбку. Узкий серп расширялся, пока не превратился в полный круг. Джек встал. Уайерман последовал его примеру. Принялся осматривать руки в поисках новых жуков. «Я знаю, каково тебе сейчас», — посочувствовал я. «Но, боюсь, нет у нас времени для полной дезинсекции».
«Мне понятна твоя мысль. Но только если ты втихаря не сживал одного из этих мариконес, тебе никогда не узнать, каково мне сейчас».
Педерастов испанский.
«Скажите нам, что делать, босс?» Джек подозрительно смотрел в черную дыру, откуда тянуло вонью. «Уайерман, тебе доводилось стрелять из гарпунного пистолета?»
«Да, по мишеням. С мисс Истлейк, разве я не говорил, что в нашем отряде я стрелок?»
«Тогда ты нас охраняешь. Джек, посвети вниз». Ему не хотелось. Выражение лица сомнений не оставляло. Но другого выхода не было. Не покончив с этим, мы не могли вернуться домой. А если бы не покончили, ни о каком возвращении не могло быть и речи. Во всяком случае, не по суше. Джек взял фонарь с длинной ручкой, включил, направил мощный луч в черную дыру.
«Боже!» — прошептал он.
«Действительно, это была цистерна для воды, выложенная блоками кораллового известняка. Но в какой-то момент за последние 80 лет земля сместилась, образовалась щель, вероятно, на дне, и вода вытекла. И теперь луч освещал сырой колодец с замшелыми стенками в десяток футов глубиной и 5 шириной. На дне, в объятии, которое длилось уже 80 лет, лежали два одетые в лохмотья скелета. По ним деловито ползали какие-то жуки, белесые жабы, маленькие мальчики, прыгали по костям. Рядом с одним скелетом я увидел гарпун. Наконечник второго все еще пронзал желтоватый позвоночник няни Мельды. Свет закачался, потому что закачался молодой человек, державший фонарь.
«Не смей падать в обморок, Джек!» — прикрикнул на него я. «Это приказ!»
«Все нормально, босс».
Но глаза его остекленели, стали огромными, а лицо над фонарем, который продолжал подрагивать вместе с рукой, пепельно-белым.
«Правда?»
«Хорошо. Тогда снова посвети вниз. Нет, левее. Еще левее». Вот он. Луч света уперся в один из кегов для столового виски, который превратился в заросшую мхом кочку. На нем сидела белая жаба. Смотрела на меня, злобно моргая. Уайерман взглянул на часы.
«У нас до темноты, думаю, минут 15. Чуть больше или чуть меньше. Так что...»
«Так что Джек опускает лестницу в цистерну, и я спускаюсь вниз».
«Эдгар, амиго, у тебя только одна рука».
«Она забрала мою дочь. Она убила Илза. Ты знаешь, это моя работа».
«Хорошо». Уайерман посмотрел на Джека. «Остается только водонепроницаемый контейнер».
«Не волнуйтесь». Джек поднял лестницу, протянул мне фонарь. «Посветите, Эдгар. Мне нужны две руки, чтобы установить ее». Прошла, казалось, вечность, прежде чем он решил, что лестница стоит прочно. Между костями откинутой руки няни Мельды я видел серебряные браслеты, пусть мох нарос и на них, и одно из ног Ади. Лестница действительно оказалась короткой. Верхняя перекладина находилась на 2 фута ниже уровня земли. Особых проблем это не создавало. Поначалу Джек мог меня поддерживать. Я хотел спросить его о контейнере для фарфоровой статуэтки, потом передумал. Вроде бы у него на этот счет не было ни малейших сомнений, поэтому я решил, что могу полностью ему доверять. Собственно, ничего другого и не оставалось. В голове зазвучал голос, тихий такой, раздумчивый. «Остановись, и я позволю вам уйти».
«Никогда», — ответил я.
Уайерман посмотрел на меня безо всякого удивления.
«Ты тоже его слышал, да?»